У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Мы считаем, что если лидеры России и Соединенных Штатов смогут работать вместе, мир станет более безопасным и спокойным местом, и это то, к чему мы стремимся.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели первую очную встречу в кулуарах Атлантического совета в Рейкьявике.
Хоть постоянно и говорится, что мигранты у нас в основном не квалифицированы. Это тоже не соответствует действительности. Он квалифицирован в рамках своего рабочего места.
Глава ФСИН России Александр Калашников предложил использовать на крупных объектах труд заключенных колоний вместо мигрантов.
Мой приоритет, как и был до Евровидения и останется после, это говорить правду, быть честным со зрителем.
Певица Манижа считает более важным для себя донести до публики смысл своей песни «Русская женщина», чем победить на Евровидении. Ну, начнем с другой темы. Общество с ограниченной ответственностью, Радио Свободная Европа, Радио Свобода, представляющее в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа, Радио Свобода, и его генеральный директор Андрей Шарый обратились в Европейский суд по правам человека с иском против России. Причиной иска стало использование российскими властями законов о так называемых СМИ иностранных агентах. Истцы уверены, что применение этого законодательства, в частности, практика взимания штрафов за неисполнение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистского контента, нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека. С января по май этого года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» новых жестких правил маркировки журналистских публикаций. Более подробно о сложившейся ситуации расскажет Юрий Баранюк, который пообщался с Андреем Шарым.
Речь об исполнении так называемого закона о СМИ иностранных агентах. К этому дню решение вынесено почти по 300 случаев. Общая сумма штрафов уже превышает 80 миллионов рублей или 1 миллион долларов США. Медиакорпорация обжаловала все штрафы в установленном законом порядке, но суды уже отклонили больше 140 апелляций, поданных обществом с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». 14 мая банковские счета российского юрлица медиакорпорации были арестованы.
Мы продолжаем работать в России тем или иным способом. Это непросто, и мы находимся под очень сильным давлением. В Московском бюро арестованы сейчас блокированные счета, но мы продолжаем работать и из Праги, и из Москвы, и некоторые наши сотрудники переехали в Киев. Например, русская служба запустила уже программу, которая будет регулярно выходить из киевской студии.
Истцы уверены, что применение закона о СМИ иностранных агентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека, в том числе и практика взимания штрафов за неисполнение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистского контента. Если штрафы не будут выплачены, российские власти угрожают заблокировать доступ к сайтам медиакорпорации на территории страны, а администрацию российского юрлица подвергнут риску уголовного преследования. Русскоязычные проекты «Радио Свобода», включая русскую службу, ее региональные сайты, а также телеканал «Настоящее время» внесли в список иностранных агентов в конце 2017 года. Медиакорпорация считает это решение несправедливым и юридически спорным, но, тем не менее, редакция соблюдала нормы российского законодательства. При этом «Свобода» отказывается выполнять новые требования о маркировке публикаций. Корпорация расценивает их как попытку прямого вмешательства в редакционную политику и как политическую цензуру.
Я, например, уверен, что журналистика – это не преступление. Мы занимаемся журналистикой, не занимаемся пропагандой. Мы не являемся ничьими иностранными агентами ни одного из правительств. И поэтому имеем право работать, в том числе и на территории России, что, собственно говоря, и делаем.
Журналистам «Радио Свобода» может грозить уголовное преследование и иск корпорации. В ЕСПЧ содержит просьбу рассмотреть дело в приоритетном порядке, так как задержка может привести к необратимым последствиям. Юрий Баранюк, Прага.
Действия российских властей против корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» стали предметом обсуждений и в ходе состоявшейся в среду в столице Исландии Рейкьявике первой личной встречи глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Министры обсудили широкий круг вопросов, включая предложение президента США Джо Байдена провести американо-российский саммит. Сергей Лавров оценил встречу как конструктивную и выразил надежду на то, что переговоры президентов США и России откроют путь для улучшения отношений между двумя странами. При этом он ушел от ответа на вопрос, согласился ли Кремль на встречу Байдена и Путина. С подробностями наш корреспондент Владимир Абаринов.
Формальным поводом для визитов госсекретаря и министра в Рейкьявик стала ежегодная сессия региональной структуры Арктического совета. Энтони Блинкен и Сергей Лавров встретились впервые после вступления в должность президента Джо Байдена. Перед предстоящим саммитом президентов стороны провели обзор двусторонних отношений, а также глобальных и региональных проблем, в решении которых они заинтересованы. Открывая встречу, госсекретарь Блинкен сказал, что, по мнению Вашингтона, имеющиеся разногласия отнюдь не носят необратимого характера.
We seek a predictable, stable relationship with Russia. We think that's
Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией. Мы считаем, что это благо для нашего народа, благо для народа России и, несомненно, для всего мира. Не секрет, что между нами есть разногласия. И когда дело доходит до этих разногласий, то, как сказал президент Байден президенту Путину, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим. И президент Байден продемонстрировал это как на словах, так и на деле. Не в целях эскалации, не в поисках конфликта, а для защиты наших интересов. Вместе с тем, существует много сфер, где наши интересы совпадают частично или полностью, и мы считаем, что здесь мы можем работать вместе, опираясь на эти интересы. Будь то борьба с COVID-19 и пандемией, борьба с изменением климата, ядерные программы Ирана и Северной Кореи, Афганистан, есть много областей пересекающихся интересов. Мы считаем, что если лидеры России и Соединенных Штатов смогут работать вместе, мир станет более безопасным и спокойным местом, и это то, к чему мы стремимся. Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что главное, чего хочет Москва, это взаимоуважение.
Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Наша позиция очень простая, мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе. Законы дипломатии предполагают взаимность, и в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой.
Помимо тем, перечисленных Энтони Блинкеном, Лавров назвал тему полноценного дипломатического представительства. Здесь, подчеркнул он, предстоит разгрести завалы, доставшиеся в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов. По окончании встречи, которая продолжалась около 2 часов, Сергей Лавров выразил удовлетворение состоявшимся разговором.
Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет. Мы готовы, как не раз подчеркнул президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на нашей двусторонней повестке дня и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов.
В пресс-релизе Госдепартамента США сказано, что стороны обсудили также проблему доступа гуманитарных организаций к населению Сирии и варианты долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь Блинкен, говорится в пресс-релизе, выразил нашу глубокую озабоченность продолжающимся развертыванием России войск на Украине и вблизи от нее, ее действиями в отношении «Голоса Америки» и «Радио Свобода», состоянием здоровья Алексея Навального и репрессиями против оппозиционных организаций. Энтони Блинкен, кроме того, недвусмысленно заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям. Пол Уилан отбывает в России 16-летний срок в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан свою вину не признает и считает дело о шпионаже сфабрикованным. Тревор Рид приговорен к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских. Посол США в Москве Джон Салливан назвал суд над Ридом насмешкой над правосудием. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что администрация США разделяет эту оценку и призвала Россию быстро освободить обоих осужденных. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Вачигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Вы слушаете информационный дайджест «Премии свободы». Далее в выпуске.
Говоря про долину гейзеров, сказали, там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут. Как-то меня это задело все-таки.
Зачем вице-премьера России Дмитрия Чернышенко отправляют на Камчатку? Но об этом позже, а сейчас о предложении директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Калашникова использовать труд заключенных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. Интересно, что Калашников по собственной инициативе использовал сравнение таких возможных трудовых лагерей с ГУЛАГом. Цитата по агентству ТАСС. «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру при желании с семьей, получать достойную зарплату». Глава Федерации мигрантов России Вадим Каженов отнесся к предложению директора ФСИН крайне скептически. Кроме того, он уверен, что инициатива не будет реализована.
Я думаю, что это все-таки инициатива вряд ли будет реализована, потому что есть очень много объективных факторов, препятствующих этому. Во-первых, это почему-то очень часто мыслится, это большая ошибка, что мигранты работают исключительно на стройках. На самом деле количество мигрантов, занятых в сфере услуг, гораздо выше. Я, например, слабо себе могу представить заключенного, который вдруг вышел из тюрьмы, хотя он до сих пор заключенный, работает там, не знаю, таксистом или курьером. Ну, как-то очень сомнительно, да? А эти отрасли также нуждаются в мигрантах, собственно, как и все остальные. Далее, если даже в рамках стройки можно себе представить такой формат, когда заключенные будут работать на стройке, главный вопрос, кто будет проверять их квалификацию, как будет осуществляться все вот эти моменты, связанные с приемкой работ. Потому что хоть постоянно и говорится, что мигранты у нас в основном не квалифицированы, это тоже не соответствует действительности. Он квалифицирован в рамках своего рабочего места. То есть если он там, грубо говоря, каменщик, он хорошо кладет кирпичи, у него, может быть, нет никакой другой квалификации, но кирпичи он кладет хорошо, и это устраивает и технадзор, и все остальное. Поэтому очень много вопросов у меня к организации всего этого, к обеспечению безопасности, к, опять же, проверке квалификации и потом приемке работ. Поэтому я думаю, что все-таки вряд ли эта инициатива будет реализована, и серьезно к ней не отношусь.
А почему тогда, по-вашему, такая инициатива появилась?
Ой, ну это такой уже вопрос философский. То есть если как бы вот, нет какого-то аргумента. Я не знаком с главой ФСИН. Вот. Если бы я знал его лично, у меня были какие-то, наверное, мысли, как это могло появиться, а так не знаю.
Ваша федерация сейчас выступает за увеличение числа мигрантов в России?
Мы выступаем за открытие границ. То есть я считаю, что все должно регулироваться экономическими методами, экономическими инструментами, а не каким-то госрегулированием. Поэтому мы хотим, чтобы максимально быстро открылись границы, были сняты все ограничения, и тогда экономика сама распределит, сколько их нужно, чтобы они приехали, сколько надо, чтобы они уехали. То есть как мы жили в допандемийное время, надо максимально быстро вернуться к такому же стилю жизни.
Говорил глава Федерации мигрантов России Вадим Каженов. Время свободы. Пока Госдума России рассматривает закон, запрещающий баллотироваться в парламент всем, кто как-то связан с организациями, признанными в России экстремистскими, борьба с оппозиционными депутатами и чиновниками ведется и на местах. Так, в Петербурге 18 мая мандата лишилась депутат муниципального округа Горелого Юлия Лебедева. «Единая Россия» возвращает себе власть в деревне Горбунки в Ленинградской области. Исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения оказался в СИЗО, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Депутата муниципального образования Горелова Юлию Лебедеву лишили мандата из-за обращения губернатора Беглова. Поводом стали ошибки в декларации. Во-первых, ее муж не указал квартиру, в которой он зарегистрирован, хотя никаких прав собственности на эту квартиру ни у него, ни у самой Лебедевой нет, и там давно живут другие люди. Вторая ошибка возникла из-за неверной справки о договоре страхования. Банк свою недоработку признал, но это уже ни на что не повлияло, и полномочия Лебедевой были прекращены. Депутаты, голосовавшие против этого решения, считают, что на них оказывалось серьезное давление. Глава муниципального совета Дмитрий Иванов не скрывал своего намерения лишить Лебедеву мандата, а на заседании присутствовал представитель администрации Красносельского района, который предупредил, что если предложение губернатора будет отклонено, то он может обратиться в суд, и тогда деятельностью муниципалитета, возможно, заинтересуется прокуратура. Ранее полномочий были лишены депутаты муниципальных округов Малая Охта, Шувалово, Озерки, Нарвский округ, Финляндский округ. В апреле по губернаторскому запросу в план проверок включили муниципальный округ Ульянку, где в местном совете большинство оппозиционных депутатов. Наталью Баринову в свое время сняли с выборов муниципальный округ Самсоневская, но она продолжает следить за работой и своего округа, и других округов.
Нам обидно, что не дают независимым кандидатам и другим партиям, кроме Единой России, нормально работать. Мне хочется, чтобы я знала, куда идут бюджетные средства. В нашем муниципальном образовании мы читаем контракты, находим факты нецелевой траты средств. Тех, кто прошел муниципальный совет, я представляю, с каким противодействием они со стороны Единой России сталкиваются. И, конечно, мне очень жалко всех независимых кандидатов, которых сняли, которые честно хотели работать. Очень жалко, что происходит такое безобразие в моей стране.
В Ленинградской области ситуация не лучше. В апреле арестовали временно исполняющего обязанности главы администрации Горбунковского сельского поселения Владимира Фалалеева. Следствие полагает, что Фалалеев якобы украл деньги, предназначенные для сноса четырехквартирного дома, хотя деньги уплачены подрядчику за выполненные работы. Дом снесен. В Горбунках считают это уголовное дело политической местью поселению, где Единую Россию уже 7 лет как отодвинули от власти. Муниципальный депутат муниципального округа Малая Охта Василий Конин считает, что власть избавляется от независимых депутатов, потому что они плохо вписываются в выстроенную систему властной вертикали, каждое звено которой напрямую зависит от вышестоящей структуры, а все вместе управляется централизованно из одной точки.
Это репрессии, они спланированы, и они будут продолжаться. Это даже жестче, чем просто лишение мандата. Тут очевидно, что местные какие-то люди, там, которые заинтересованы в том, чтобы этих людей не было, они вот такую работу и проводят. В существующей системе любой независимый политик, который приходит во власть, а тем более возглавляет там что-то, да, у нас, на самом деле, примеров много, в частности, в Псковской области присутствуют главы районов от Яблока. Они тут же попадают в ситуацию, когда, очевидно, им нужно либо договариваться с вышестоящими инстанциями, с властью Единой России, либо, если они отказываются встраиваться в эту систему, то они будут получать, естественно, последствия. Тот же самый бюджет, финансирование, оно напрямую зависит от вышестоящих региональных и федеральных властей. Если региональные и федеральные власти не захотят, чтобы этот человек мог проводить эффективно свою работу, то они просто перестанут давать ему денег и придется идти к избирателям и говорить, что, ребята, извините, пожалуйста, вот такая ситуация. В частности, глава Пустошинского района партии «Яблоко» избрана. Там очень печальная ситуация с финансированием, с бюджетами. Оппозиционер приходит во власть, у него есть программа, и он знает, что делать, но если у тебя нет финансов на то, чтобы это реализовывать, никакого принципиального отличия от той же «Единой России» избиратели не увидят. А вторая сторона, что уголовная система и правовая система фактически уничтожена, поэтому можно делать все, что угодно.
По мнению Василия Кузина, выстроенная система парализует работу муниципалитетов Петербурга.
Муниципалитеты кастрированы. В Санкт-Петербурге правительство с губернатором и с администрацией района, они рассматривают муниципалитеты как свои придатки, в общем-то бесполезные, но которые нужно контролировать, чтобы они там ничего такого особо не вытворяли. Они должны выполнять все распоряжения исполнительной власти, несмотря на то, что у нас по законодательству местное самоуправление – это независимая ветвь власти. Но, тем не менее, по факту выстроена система прямой зависимости муниципалитетов от исполнительной и законодательной власти региона.
Василий Кунин считает, что бороться с этим можно исключительно с помощью помощью гласности и публичности. А если речь идет о сельском поселении, то здесь все зависит от позиции жителей. Если они будут массово возмущаться репрессиями в отношении независимых депутатов и глав муниципалитетов, то ситуация может поменяться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Российская певица Манижа Сангин вышла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который в этом году проходит в Роттердаме. Финал состоится 22 мая. Манижа участвует в конкурсе с песней «Русская женщина». В ходе исполнения она сбрасывает потешный народный костюм в виде огромного платья и оказывается в красном комбинезоне. Как написал журналист Сергей Медведев, так происходит одновременная деколонизация образа мигрантки и образа русской женщины, их смешение, и на глазах рождается новая идентичность поверх этнических и гендерных барьеров. Напомню, что Манижа, уроженка Таджикистана, она переехала в Россию вместе с семьей, спасаясь от гражданской войны. Манижа известна не только своим творчеством, но и участием в движении против семейного насилия, ущемления прав ЛГБТ в других правозащитных проектах. Накануне финала с певицей побеседовала обозреватель таджикской службы «Радио Свобода» Хирамон Баказада.
У меня до сих пор нет ощущения, что это происходит по-настоящему. Все как во сне, правда. И самое главное, наверное, это то, что я очень благодарна своей команде, потому что мы все на все 100 отработали вчерашний день. И я надеюсь, что и финал, и уверена, что финал мы отработаем также на все 100. Дальше уже как сложится, это уже не от нас зависит. Самое главное, что мы сумели преодолеть все страхи, все волнение, все напряжение, весь этот прессинг, который происходил эти несколько месяцев. И вышли на сцену, и получилось по-настоящему насладиться выступлением. Автором концепции, что я выхожу из платья, и позади меня будут русские женщины, и позади меня будет искусство русских женщин. Автором концепции был Ладо Кватания. Само платье, дизайн, конструкцию платья придумала мама. Прям, ну, вот эту калитку, которая открывается. Mm-hmm. Моя мама сделала дизайн этого со своей подругой, и уже они работают в фэшне много лет со Светой Сериковой, они вместе это тоже делали. Но эскизы все рисовала мама. Сами конструкторы, которые делали это платье, они находились в городе Королёв. Мы туда ездили на примерки, это очень сильная творческая мастерская.
Волнение у тебя было, когда ты исполняла?
Вот кажется, что это 3 минуты на сцене. Да. Мне кажется, это вечность, потому что за эти 3 минуты в моей голове пролетает столько мыслей. И позитивных, и страшных, и волнение, совмещенное, скрещенное с желанием победить это волнение, наслаждение от происходящего. Каждый раз, когда хлопали зрители, они хлопали очень часто, меня отпускало. Но все-таки не зря существуют зрители, они очень нужны артисту. Они помогают это волнение сбить, потому что они поддерживают. То есть ты один на сцене, а их столько много вокруг.
Ты говорила, что для тебя не важна победа, а главное передать этот месседж. И я видела это по разным интервью, которые ты давала, в том числе и голландским медиа. Почему?
Потому что у меня четко сформированная позиция. Я еду сейчас, вообще приехала, еду, знаете, на, по привычке. Я уже вообще приехала, уже тут. Я с четкой позицией нахожусь тут, и никакое место не может эту позицию изменить. Никакая позиция в топ-чартах, или никакая позиция в рейтинге Евровидения, или никакая позиция вместе, призовом или не призовом, не может влиять на мою позицию внутреннюю. Мой приоритет, как и был до Евровидения, и останется после, это говорить правду, быть честным со зрителем, и создавать то творчество, которое может вдохновлять людей к изменениям и к счастью. Мне очень важно было быть, и я вроде как в итоге была услышана, и это очень важно.
То есть 22 числа, когда все мы будем сидеть, дрожать, волноваться за тебя, получишь ли ты какое-либо место, ты об этом переживать не будешь?
Не буду переживать. Я буду переживать только, наверное, о том, что как-то нарушены где-то наши в чем-то права. Я буду переживать о том, что у кого-то сейчас нет возможности получить документы гражданства или ситуации разные, которые мешают жить полноценной жизнью, нет доступа к образованию. Я об этих вещах переживаю больше. А творческие амбиции... Одно дело, когда ты выходишь на сцену и не уверен в том, что ты делаешь, то есть что-то у тебя недоделано или как-то ты не чувствуешь этот месседж. А я его чувствую, потому что я это прожила и проживаю, и проживала эти 2 месяца, и была примером того, что, о чем я говорила. Поэтому у меня нет никаких внутренних сомнений и переживаний.
Очень много таджиков из Европы, из Америки очень активно за тебя болели. Они писали об этом в Фейсбуке, в Инстаграме. В Таджикистане очень многие за тебя болели. И у тебя есть что им сказать?
Я хочу сказать, что я так ими горжусь, я так кайфую от того, какие они современные те, какие они разносторонние. Потому что они меня понимают, слышат. И круто родиться в Таджикистане и, уехав, сохранить в себе и свои внутренние восточные традиции, и в то же время развиться и стать очень европейским жителем. Мне очень приятна их поддержка, потому что мой месседж достаточно противоречивый. Я переживала, конечно же, я переживала насчет реакции. Но от Таджикистана я не получила ни одной негативной реакции.
Обозреватель таджикской службы радио «Свобода» Хиромон Бакызада беседовала с певицей Манижей. И в завершение этого выпуска «Времени свободы» коротко о событии из российской политической хроники. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала долины гейзеров и Камчатского края. Об этом сообщает официальный сайт правительства России. А губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова. Дальняя командировка главному организатору Олимпиады в Сочи Дмитрию Чернышенко была срочно выписана после короткого замечания президента России Владимира Путина по итогам обсуждения на заседании правительства перспектив развития российской туристической отрасли. Вот что сказал Владимир Путин по поводу одной из реплик вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Даже пометил. Говоря про долину гейзеров, сказали, там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно. Но как-то меня это задело все-таки. Они там вытопчут все так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим.
Не знаю, как вам, а мне срочная командировка Чернышенко на Камчатку очень напомнила сюжетную завязку известного телесериала «Год культуры». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».